Пожалуйста, друзья, можете занимать ваши места. Мы сегодня посвятим время, перед тем, как еще раз помолимся с вами, надеюсь, что у вас будет желание помолиться. Обратимся, будем говорить о послании к Римлянам, но текст, который хочу прочитать, я предлагаю из книги Откровения. Он тоже о Евангелии. Книга Откровения, 14 глава, мы читаем очень интересные слова здесь, которые говорят о вечном Евангелии. 6 стих, 7 и начало 8 стиха. Книга Откровения, последняя книга Библии, 14 глава, 6, 7 и 8 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий». Мои друзья, почему предложил этот текст Писания? Послание к Римлянам было написано в первом веке. Это основа Евангелия. Вот то, как представляет Дух Божий через Павла, что такое Евангелие. А то, о чем мы сейчас прочитали, говорит о другом. О том, что вот это Евангелие, которое приготовлено для всех людей, оно имеет определение, оно вечное. И очень интересная деталь, когда звучат эти слова. Ну, обычно читающие Библию знают, что книга Откровения говорит о последних событиях. Удивляет то, насколько Бог все-таки милостив к людям. В чем это видно? Он наказывает людей, уже сыпятся казни, уже трубы звучат, печати снимаются, чаши гнева изливаются. И вот последнее остается, немножко остается, правда? И вдруг летит ангел по небу, в руках вечное Евангелие. И интересно отметить, что то, о чем говорил ангел, оно является в унисон с тем, о чем написано в Евангелии. О чем он говорит? Обратите внимание снова на стих 6, на стих 7. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И так далее. Мои друзья, мы нередко задаем вопрос: а будет ли возможность покаяться, когда будет великая скорбь? А это о чем написано? О чем это написано? Это как раз-таки вот то тяжелое время, которого боятся все люди, потому бегут к гадалкам, к ворожеям, к колдунам, к экстрасенсам, гороскопам, чтобы как-то защитить себя. Мы читали книгу пророка Исаии, которая ясно говорит о том, это не нужно. В этих всех человеческих усилиях нет никакого ни смысла, ни света, поэтому не занимайтесь, люди, глупостями. Обращайтесь к Священному Писанию, это все. А все остальные гадатели, там, предсказатели, по рукам, по ногам, по голове, по спине, не обращайтесь к ним, друзья. Что все, что угодно вам наговорят. Это точно, все, что угодно. Больше заплатите, больше наговорят. Меньше заплатите, меньше наговорят. Друзья, есть Писание, которое четко определяет, что будет. И есть Евангелие. И вот то, что это последняя милость Господня к людям. Суды звучат, суды, вернее, изливаются уже Божьи. Но Бог дает это особая возможность еще раз учить Евангелие. И в чем суть этого Евангелия? Почему именно ангел говорит эти слова? «Не покайтесь», здесь нет этих слов, правда? «А убойтесь Господа». Почему не звучит вопрос о покаянии и приглашении? Неужели Бог поменял свой принцип? Нет, друзья. Я вижу здесь в другом причину, почему нет призыва к покаянию. Потому что книга Откровения говорит о том, что когда Бог будет изливать гнев свой, то люди, получая эти казни от Господа, будут хулить Бога. Обратите внимание, об этом говорит книга Откровения. И видя вот эту общую картину бунта людей против Бога, Осмелюсь сказать, даже оружие свое, атомное, свои беспилотники, ну, пофантазируйте, пожалуйста, будет направлено против Христа, который будет опускаться на землю. Книга Откровения говорит об этом. Вот эта огромная армия, битва Армагеддон, которая будет собрана при этой битве, когда Сын Божий будет опускаться на эту землю, вот эта огромная армия, которая придет уничтожать государство Израиля, она все это оружие направит против Христа, против Сына Божьего. Это в высшей степени безумие. Бога расстрелять. Вы, наверное, знаете, что сегодня в Америке движение очень интересное движется. Это попытка защитить себя от этих не инопланетян, а всяких там зомби и всего прочего. Это охота за ведьмами, извините. Это глупости, глупее не придумаешь. А люди серьезно это воспринимают. Надо бункеры строить, надо супероружием вооружаться, чтобы защитить. От кого вы хотите себя защитить? От кого? Простой вопрос. Писание прямо говорит, что брань человека не против плоти. Это в высшей степени безумие для того, чтобы думать, что оружием вы духовные силы сможете поразить. А для кого? Вот для таких людей интересно. Сами люди создают сегодня такие произведения, которые просто-напросто позорят вот сознание человека. Вот эти вот всевозможные звездные войны стреляют, расстреливают, раз слепился, опять пошел. Ну, как-то мельком смотрел на это безумие, просто думаю, а для кого эти фильмы рисуют? И вы думаете еще стрелять в эти духи, раз-раз слепился, опять пошел. Ну, для кого это написано? Ничего ему не будет. Да не будет ничего от вашего оружия. И вот в этот момент, когда это бедствие будет происходить на земле, Бог дает шанс людям. Звучит опять Евангелие. Евангелие – это добрая весть. А суть Евангелия в том, смотря на бунт людей против Бога, а это будет, друзья, и мы приближаемся к этому событию, Господь дает возможность покаяться. Но это покаяние звучит по-другому. Убойтесь Господа. У людей не будет никакого страха перед Богом. Святыни попрать. Недавно читал одну интересную информацию от людей, которые принимают просто небиблейские законы. Кто-то очень серьезный, богобоязненный человек сказал так. Эти люди не понимают, что такое Божья святость. У них нет понятия ничего святого. У них просто свои страсти, свои похоти. Это действительно так. И вот к этим людям, не зря мы рассматривали послание к Римлянам, оно фактически нами рассматривается в последнее время, потому что мы живем в это время. Неудивительно, что и реакция людей тоже на это Евангелие аналогична, как и будет при Откровении. Мы изучали немножко сегодня некоторый анализ, обзор сделаем этого послания, для того, чтобы снова и снова посмотреть, о чем это Евангелие. Я хочу на одну деталь из этого послания к Римлянам обратить внимание, она следующая. Когда мы с вами изучали, что производит грех в человеке. Грех когда оживает? Что мы изучали в послании к Римлянам? Когда грех оживает? Подзабыли? Можем вам помочь? Когда человек слышит Божью заповедь. Вот это надо делать, а грех говорит, не надо делать. Интересный, да, подход? Вот это, друзья, и происходит, что если человек слышит Евангелие, грех оживает и протестует против этого Евангелия. Поэтому, как вот Павел проповедовал в Ареопаге, когда он предлагал им просто простые вещи, логические, здравые, они его терпели. Но когда он дошел до основ Евангелия, до спасения через пролитую кровь Христа, вот это выходит за рамки понимания, люди говорят, мы тебя слушать не будем. И они отвергли его фактически. Это нормальная реакция на Евангелие. Поэтому неудивительно, что кто-то вначале радуется. Помните, Христос говорил о четырех видах почв слушателей. С радостью принимают. А когда надо проверить эту жизнь Евангелием, а зачем мне это надо? Павел на этот счет говорит так. Люди избирают учителей, которые льстили бы их слуху. Вот что происходит, друзья. Всего лишь навсего. А здесь что-то не то. Пойду туда. Почему туда пойду? Да простая причина, потому что там нервы никто не щекочет. Там не мешают мне жить. Там пришел и ушел, и никому ты просто не нужен. И мы ищем, друзья, тех мест, где нас по головке погладят, всех спасенными назовут, запечатленными, вечными и так далее. Это нам нравится. Ну как, ну представьте, я такой грешник, всю неделю грешил, пришел на собрание, и так оно приятно, вот Божье дитя, вот бандит Божье дитя. Ну так, наверное, можно проще назвать. Ну так оно приятно, правда? Друзья, вот почему вот это Евангелие нужно сегодня нам. Да, оно раскрывает суть нашу, и это правда. Но без этого Евангелия никому из нас спасения, позвольте, извините за простую фразу, не видать. Вот таким Евангелие представляется. По-разному его толковали. Можете на книгу послания к Римлянам найти, я затрудняюсь сказать, сотни это точно толкований. Толкуют, затолковывают, перетолковывают. А Евангелие как было, так и остается. Послание к Римлянам как было, так и остается. Оно доносит истину до человека. Мы можем по-разному что-то понимать, друзья, но от того, что Евангелие мы по-другому понимаем, Евангелие само от этого не поменяется, правда? Потому мы прочитали, что это вечное Евангелие, и оно Божье Евангелие. Принимаете вы, не принимаете, соглашаетесь, как-то по-другому толкуете. Ну, это ваше дело, как вы это понимаете. Но вот, честно признаюсь, когда каждую проповедь готовил, 77 проповедей у нас прозвучало на послание к Римлянам. Я признаюсь, что во мне лично это достаточно серьезное изменение в моем понимании Бога произвело. Я понял одно, что я давно верующий человек, с детства верующий. Ну, что-то где-то чему-то учился, трудился, какое-то служение нес, но понял одну простую вещь, что о Боге, честно скажу, я много знаю. Это как я себе думаю. Но самого Бога, оказывается, я далеко недостаточно знаю. И показало мне вот это, я признался в этом, когда стал изучать послание к Римлянам. У тебя очень слабое представление о Боге. А раз слабое представление о Боге, это влияет на твои взаимоотношения с другими. Это действительно, друзья, для меня очень, очень огромное открытие для самого себя. Я неоднократно, когда проповедовал, делился вот теми для себя откровениями, всякий раз вот берешь 4, 5, ну, 7 стихов, когда сколько там, чтобы смысл был, предложение или мысль была закончена, когда рассматриваешь эти стихи, я настолько, друзья, привык, что каждый раз, когда я готовлю проповедь, несколько, 2, 3, 4, бывало больше мыслей, я открываю для себя того, чего я не знал, будучи давно верующим человеком. Это еще больше меня укрепляло в этом стремлении углубляться в Писание. Мое желание действительно размышлять, говорить об этом. Я где-то всегда испытывал очень глубокую боль, когда проповедовал. А боль заключалась в чем? В том, что когда изучаешь Писание, Бог погружает тебя в такую атмосферу вот благодати, вот истины своей, и настолько вот, ну, наполняешься ты желанием огромным многое сказать, а понимаешь, что нельзя много сказать. Ну, во-первых, время ограничено. Во-вторых, я понимаю, что, может, трудно будет понять. И от этого всегда вот внутри боль была, что хочется больше сказать. Ну, действительно показать на красоту Евангелия. Может быть, из-за того, от этого, может быть, и не всегда мои проповеди были удачными. Я это понимаю, друзья. Но всегда было искреннее желание донести вот эту вот красоту, которая действительно меняет. Итак, несколько мыслей, друзья. Я обращался на утреннем служении, что если у вас есть какие-то ваши размышления, какие-то, что вас затронуло, когда мы изучали послание к Римлянам, не прозвучало никаких предложений, поэтому позвольте некоторые мысли предложить, небольшой анализ провести послание к Римлянам. Я сам не ожидал, друзья, думал, мы полтора года изучали, я посмотрел данные, то 9 августа, 3 года назад, мы начали изучать послание к Римлянам. Почти 3 года. Вот так вот, уберите все хлебопреломления, все праздники, отдельные случаи, и все это растянулось на 3 года. Я сам даже удивился, думал, полтора года, но 2 от силы. Друзья, желание было одно, просто погрузить нас в атмосферу Евангелия. И тем более, что это Евангелие вечное. Я понимаю, что, может, не совсем удачно что-то я сумел донести. Я человек. Но я благодарен Богу за молитвы многих из вас. Я знаю, что вы продолжаете молиться. Я сам неоднократно обращаюсь, извините, к своим же проповедям. Благо, наши братья трудятся на веб-сайте, можно всегда посмотреть любую проповедь. И размышляю о том, что Бог мне положил. Потому что удивляешься сам, ведь то, что получаешь при изучении, ты понимаешь, что это не твое. Я признаюсь честно, что для меня главным является вот в проповеди это текст, не толкование. Мне не нравится толкование, потому что это мнение кого-то. Я сам стараюсь изучать текст, увидеть вот значение каждого слова, попытаться понять, что для тебя это говорит. Все формулировки, все определения, которые высвечиваются на экране. Я благодарен Богу за то, что Бог не всегда это слабость, это мое. Что-то неудачное, это мое, точно, я это признаюсь. А вот то лучшее, что осталось в вашей памяти, от этих определений, это Божье. Я Богу за это воздаю славу. за то, что он настолько позволял, я честно признаюсь, вот предоставлял свой сосуд Богу, Бог меня использовал. Но для меня самого это просто действительно Евангелие стало другим. Оно стало более интересным, более глубоким. И я понял одно, что все-таки с этим Евангелием надо считаться и далее. Вот интересные мысли теперь конкретно по посланию, которое мы с вами рассматривали. Во-первых, это послание к римлянам. Оно явно показывает вот что. Павел, начиная свое послание, в первой главе пишет три слова очень интересных. Перед тем, как он эту глубину Евангелия представил, он первое говорит, обратите внимание, на что? Указывает на то, что, во-первых, он должен проповедовать Евангелие. Помните, мы об этом вначале говорили, но, правда, 3 года прошло. Но мы об этом говорили, это точно, можете проверить. Первое, я должен проповедовать Евангелие. Второе, я готов проповедовать Евангелие. И третье, я не стыжусь проповедовать Евангелие. Друзья, мы с Евангелием познакомились. Мы готовы проповедовать Евангелие. Вернее, мы понимаем, что мы должны проповедовать Евангелие. Такое Евангелие прятать нельзя. Мы готовы ли проповедовать Евангелие? И Павел поднимает очень серьезный вопрос, я этого не стыжусь. Независимо от того, может это повлиять на мою репутацию, меня не будут где-то принимать, я не стыжусь, вот почему он об этом говорит. Итак, с этим, прежде чем Павел написал это послание, он сразу сказал, что вот это Евангелие, которое я сейчас буду предлагать, я его должен проповедовать. Я готов его проповедовать, и я не стыжусь его проповедовать. Явно видно, что это послание показало нам, во-первых, общее название, мы неоднократно повторяли, это суть Евангелия или основа Евангелия. Послание к римлянам – это основа Евангелия. И ранняя церковь, это очевидно, и для читающих вот Евангелие, перешла от истории об Иисусе Христе к пониманию сути Евангелия. То есть от факта Евангелия, это смерть Христа, воскресение Его, христиане уже в первом поколении, это не апостолы, уже христиане, когда стали обращаться, верующие люди, они мало говорили о земной жизни Христа и о Его учении, ну, не, вернее, о Его земной жизни, о факте рождения, о факте смерти. Но они учили и говорили о сути смерти. То есть о значении, почему Христос умер. Не рассуждали о том, что Он умер, а говорили о том, что это нам несет, как это влияет на нас. То есть отошли от того, что произошло, и говорили о том, почему это произошло, и какое это влияние имеет на всех людей. Мы говорим о вечном Евангелии. Евангелие, с которым мы знакомились, оно показывает, оно по сути является универсальным. Оно касается абсолютно каждого человека. Абсолютно. Я не ошибся, покаялся человек или не покаялся, послание к римлянам касается всех людей. Почему? Потому что именно это Евангелие, то есть послание к римлянам, прямо говорит, что все согрешили, все лишены славы Божьей, и у всех есть возможность спастись. Значит, кому оно адресовано? Абсолютно ко всем людям. Вот почему мы о нем молчать не можем. Вот почему люди, которые окружают нас, из наших уст не слышали этого Евангелия, осудят нас. И это правда, друзья. Почему ты мне об этом Евангелии не сказал? Но причина, почему мы не говорим о Евангелии, простая. Я или не знаю этого Евангелия, или удалился от этого Евангелия. Другой причины нет. Если я купил какой-то дорогой предмет, вы знаете, у меня на лице написано, что-то со мной невероятное произошло. Ну, потому что какие-то изменения в моей жизни произошло. Мы не стесняемся, говорит, ты знаешь, да я рейтинг проверил, ты знаешь, это самое лучшее, это последняя модель, только-только первую мне лично вот сделали. Мы любим приукрасить, правда? Почему? Это красота, ух, слушай, вот я это приобрел. Мои друзья, а ведь Евангелие значительно превосходит нашу самую дорогую покупку, не так ли? Безусловно, так. Почему мы о нем молчим? Это хорошая задача, закончится собрание, завтра начнется новая неделя, если Бог пролит нашу жизнь. Друзья, не молчите об этом Евангелии. Пусть это Евангелие будет видно на лицах ваших, в словах ваших, в поведении вашем, во внешности вашей и в желании донести это Евангелие. Я должен, я готов и я не стыжусь. Христос, 4 главных принципа или позиции, которые представлены в этом послании. Все согрешили, все нуждаются в спасителе. Христос умер за Подскажите, кого? За верующих. За всех людей. И все верующие во Христе составляют одно тело. Вот эти четыре главные мысли. Повторим. Все согрешили. Все нуждаются в Спасителе. Христос умер за всех. И все верующие составляют одно тело во Христе. Вот эти универсальные позиции, значит, они касаются кого? Как всех людей абсолютно, так же всех верующих абсолютно, чтобы еще раз утвердить одно, вы одно тело во Христе. Итак, очень коротко, друзья, позвольте напомнить, я не займу много времени, но по несколько слов о каждой главе, просто чтобы эта картина прошла перед нами. И затем мы помолимся. У нас будет возможность, безусловно, друзья, при желании всегда познакомиться с теми мыслями, которые мы вместе с вами рассматривали. Хочу еще раз поблагодарить церковь, поблагодарить братьев и сестер, которые всегда молились о проповедниках, простите за нескромность, молились и за меня, за то, что Бог даровал мудрости и мне в подготовке проповеди. Для меня приятно, что мы это делали вместе с вами. Я всегда был искренне рад послужить, и для меня это огромная радость. Я иногда смотрю на наших сестер, ну, бываю в гостях, готовят прекрасные блюда, торты, ну, уже к старости торты не надо кушать, а вредят они здоровью, холестерол поднимается. Ну, во всяком случае, смотришь, как вот эта хозяйка, с какой красотой, с какой любовью она накрывает стол. Особенно, если она любит гостей. Заулыбали наши сестрички. Это правильно. Конечно, мужчины никогда не будут улыбаться так, как женщина улыбается. Это правда. Просто потому, что они мужчины. Ну, почему привожу этот пример? Вот огромная радость всегда была, когда вот подготовишь проповедь, хотя понимаешь, она тяжело тебе далась, но так радостно, что это блюдо ты можешь предложить братьям и сестрам. Вы меня немножко поймете, это параллель, так некоторую провожу. Это всегда для меня было огромной радостью. Желал бы и дальше, друзья, просто вместе с вами, при ваших молитвах, при вашей поддержке дальше изучать Писание. Очень коротко, если Бог пролил жизнь, мое желание, чтобы мы начали изучать первое послание Петра. Мы познакомились с посланием Иоанна, это один ученик Христа. Познакомились с двумя книгами апостола Павла, это послание к Ефесянам и послание к Римлянам. Теперь хотел бы предложить третьего автора. Чтобы они не были одинаковы. Это первое послание Петра. После хлебопреломления мы будем с вами рассматривать это послание. Молитесь, друзья, чтобы оно привезло, принесло и для нас особую милость, благословение, изменение в нашей жизни. Итак, очень коротко. Евангелие дает библейскую оценку морального состояния всех людей. Первая глава, помните? Отказ людей от того, чтобы Бога иметь в разуме, к чему привел всех людей? К безрассудному уму. Люди делают непотребство. Прежде чем принимать законы, противоречащие Библии, в частности о браке, полезно было бы понять первую главу послания к Римлянам, которая очень ясно говорит, почему это люди оправдывают. Потому что нет Бога в разуме. Поэтому люди и делают это непотребство. Это важная деталь. С чего начинается Евангелие? С того, как Бог оценивает людей. Раз вы от меня отказались, а чего вы меня вините в том, что у вас войны, убиваете друг друга, одной рукой здороваетесь, а за спиной там кирпичи, оружие держите? Зачем вы Бога вините? Это делает ваша греховная природа. А почему она это делает? Потому что здесь нет Бога. Итак, это первая глава, которая очень ясно говорит о том, как Бог оценивает всех людей. Далее, вторая глава вводит нас в очень интересную мысль, что Бог будет судить всех людей справедливо. И законом, там идет речь о Моисеевом законе, не оправдается перед ним никакая плоть. Это очень коротко в второй главе. Итак, почему люди делают непотребство? Потому что Бога нет в голове, в разуме нет Бога. А раз Бога нет в разуме, конечно, им нужно как-то оправдаться. Поэтому один из способов, который Павел рассматривает, кто-то оправдывается законом. Законом не оправдается пред ними какая плоть. Смотрите, как категоричен Господь в этом Евангелии. Хочу сказать, это Евангелие, друзья. Еу ангелос, еу добрая весть, ангелос. Причем здесь добрая весть? Господи, чего нам угрожаешь? Может, у нас появится вопрос, друзья мои. В этом Евангелии заключается. Люди, вы должны понимать, как Бог смотрит на вас. И причем одинаково, Божьи глаза. Все согрешили. Дальше. Как раз третья глава говорит о том, что все согрешили. И об этом свидетельствуют греховные поступки. И Бог проявляет к людям благодать через Христа. И вот эту благодать по вере люди получают именно во Христе. Третья глава об этом говорит. Итак, смотрите, печальное положение людей. Вторая глава, нет никакого оправдания, но Бог проявляет милость. То есть, смотрите, Павел уже начинает людей вводить в эту атмосферу, как Бог не просто дает точную оценку, это правильно, друзья, Бог дает точную оценку, но показывает, как Бог работает с людьми. Четвертая глава говорит, поднимает очень серьезнейший вопрос, это спасение люди получают исключительно по вере. Я не могу сказать, что это главная глава в этом послании, но она из очень серьезных. Потому что действительно неправильное представление веры приводит к неправильным надеждам. Вера – это осуществление ожидаемого. Если вера неправильна, чего мы ожидаем? Позвольте сказать, неправильного ожидаем, правда? Недавно имел встречу с одной из сестричек, говорит, я не знаю, как-то встретилась вот с людьми, они для меня близкие, давай вот заявления такие, вы неправильно учите, вы неправильно понимаете, а вот мы правильно учим, мы правильно понимаем. Вот так вот, без всяких вступлений, раз и все, вы неправильны, мы правильны. Я понимаю, друзья, что и когда коснулась там как раз-таки вопроса веры, я говорю, послушай, ну у нас нет основания колебаться, смотри, что Писание говорит. И на каком основании человек заявляет, мы правильно учим, вы неправильно учите. Во-первых, здравствуйте не сказал. Во-вторых, не спросил, а как вы на этот вопрос смотрите? Просто это бескультурия самая настоящая. Но люди считают, что они правы. Они вот так свое так называемое Евангелие доносят людям. Итак, Писание ясно утверждает, что спасение люди получают исключительно по вере и никак по-другому. А дальше же жизнь веры. То есть, если ты верующий, то живешь ты правильно. Но спасение никто из нас не заработает делами. На молодежном лагере прозвучала интересная мысль, она для вас не новая, что у Бога нет внуков. У Него есть только дети. То есть, каждый лично ответственен и приходит к Богу не потому, что папа с мамой пришли. Каждый личную имеет встречу с Господом. Итак, 4 глава очень ясно говорит о том, что спасение люди получают исключительно по вере. А когда люди получили спасение по вере, то оправдавшись верой, 5 глава начинается, что люди имеют с Богом? Мир с Богом. Итак, оправдавшись с верой, мы имеем мир с Богом. Значит, до этого что мы имели с Богом? А другого слова нет, вражда. То есть, если не будет покаяния, принятия Христа как Спасителя верой, мира с Богом не будет. А значит, что здесь будет? Что будет здесь? Вражда будет. Вражда здесь будет. Если с Богом примиряешься, то Бог мир в сердце посылает. 5 глава очень интересная, как раз об этом говорит. Оправданный через веру грешник, вчерашний грешник, получает мир с Богом. Каким образом? Дальше он ему повинуется. Вот откуда повиновение, вот где оно начинается. Не просто я в душе верю, или дома верю, или в церковь верю, а на работе это другое дело. Верующие повинуются Богу. Почему? Потому что он с ним примирился. 5 глава об этом говорит. 6 глава углубляет нас вот в духовные отношения, говорит о том, что, ну хорошо, он был грешником, покаялся, а какие у него отношения с грехом складываются? У нас возникают эти вопросы. 6 глава отвечает на этот вопрос и говорит о том, что уверовавший умирает для греха, и грех над ним не господствует. Ясно и четко. Верующий, уверовавший во Христа, умирает для греха, и грех над ним не господствует. Это очень важная мысль. Каждый верующий и на сегодня соприкасается с грехом. Какие у вас отношения с грехом, друзья? Шестая глава очень ясно показывает, как Евангелие представляет о том, какие отношения с грехом у верующего складываются. Он умер для него. Грех не может в нем господствовать. И здесь серьезнейший вопрос, а как быть? Грешу и каюсь, каюсь и грешу, и так далее, и так далее. Я не буду повторять мысли, которые мы рассматривали, но 6 глава об этом говорит. То есть, когда мы примирились с Богом, мы умерли для греха, если оно произошло. Но важная истина в том, что грех для нас не умер. И он никогда нам, дьявол является источником греха. Греховная природа, он действует через нашу греховную природу. Дьявол никогда не простит нам того, что мы его предали. Я не ошибся. Когда мы жили без Бога, мы дружили с дьяволом. Когда мы пришли к Богу, мы дьявола предали, правда? Значит, если мы уходим от Бога, что мы делаем? Предаем Бога. Дьявол никогда не простит ни вам, ни мне то, что я его предал. Поэтому неудивительно, друзья, что он будет делать все возможное для этого. Поэтому это важная деталь в Евангелии, что верующий умер для греха, и грех не господствует в нем. Далее, ну хорошо, но грех-то не господствует, а вот как объяснить, что оно бурлит? Вот хочется, не могу победить его. На этот вопрос отвечает 7 глава. Борьба в человеке при желании исполнять Божьи заповеди. Не забывайте, пожалуйста, 6 глава говорит о том, что грех, верующий, умер для греха. Поэтому грех не может над ним господствовать. Но Павел открывает, Духу Божьему угодно было показать через 7 главу, что каким образом грех действует. Мы об этом ранее говорили. Как только звучит заповедь Божья, грех сразу оживает. Верующие должны это помнить. Когда у нас больше искушений появляется? Когда? Когда мы соприкасаемся с Божьей истиной. Вот тогда грех начинает оживать. Надо же себя защитить. Итак, 7 глава об этом очень серьезно говорит. Борьба в человеке при желании исполнять Божьи заповеди. Поэтому неудивительно, что и сегодня люди, слыша Евангелие, уходят от этого Евангелия, потому что хотят жить в свое удовольствие. Этим объясняется то, почему Павел пишет, будут избирать учителей, которые стили бы их слуху. 8 глава поднимает нас на высоты и говорит о том, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть жизнь верующего, если раньше над чем руководствовалась? Грехом. Но он умер для греха. И верующий понимает, что когда он читает Писание, когда он начинает над ним размышлять, обязательно греховная природа, обязательно похоти будет проявляться. И Писание ведет его дальше, Евангелие ведет дальше и говорит, что верующий, ты должен быть спокойным. Жизнь верующего происходит под водительством Духа Святого. Есть гарантия? Есть защищенность? Аминь. Есть, друзья. То есть, на что это указывает? Вы не оставлены. Верующие не оставлены. Если действительно произошла встреча с Господом, есть примирение с Богом, есть желание действительно исполнять ее заповеди, происходит умирание для греха, происходит понимание того, как грех на нас действует. Для нас это утешение, что у нас есть тот, кто в нас, он научит, наставит и приведет нас к правильным поступкам в нашей жизни. Итак, 8 глава – это жизнь верующего, наполнена водительством Духа. 3 главы, 9, 10, 11, мы их объединяем вместе, мы много об этом говорили. В деле спасения, дело спасения касается и евреев. Почему апостол Павел отдельно рассматривает спасение евреев? Я думаю, что вы это помните. В общем, мы говорили о том, что евреи знакомы были с Богом, с Божьим законом, с Божьими требованиями задолго до того, когда во плоти пришел Христос. Поэтому это было бы неправильно, если бы Евангелие, вот, а Павел, ну, это мое размышление, вы можете с этим не согласиться, но думаю, что это именно главная причина, Павел показал людям, а как Бог смотрит на спасение евреев, на их положение. Об этом вопросе и сегодня дискуссии идут, не так ли? Иудействующие христиане и так далее. Друзья, Павел очень ясно об этом говорит, об их положении и об их спасении. На этом закончилось общее представление сути Евангелия. И дальше, вот у Павла есть такая особенность, он очень глубокий мыслитель, он сначала закладывает основания очень серьезные, учит людей, а потом показывает, как это практически работает. Вот эти 11 глав, о которых мы коротко-коротко сказали, он положил основание Евангелия, а дальше показывает, как это Евангелие работает. Поэтому главы с 12 по 16 – это практическое Евангелие. Если первая часть, первые 11 глав – это теоретическое Евангелие, то остальные – это практическое Евангелие. В 12 главе Павел говорит о том, что жизнь евангельского верующего, это жизнь посвящения себя Богу, представление своего тела Ему на служение. То есть, каким образом это Евангелие проявляется? Это жизнь посвящения. Молодежный лагерь был этой теме посвящен. И причем важно подчеркнуть, что особое внимание Павел уделяет телу нашему, против чего мы всегда бунтуем. Попробуйте хоть немножко, скажите, приведи себя в порядок. А чего ты меня трогаешь? Главное, чтобы душа была спасена, это точно. Но у души есть приложение, которое телом называется. А тело должно быть храмом Духа Святого. Так вот, твое тело показывает, что ты храм Духа Святого или храм какого-то другого идола, которому ты посвящаешь свою жизнь. Итак, неудивительно, что в деле Евангелия верующие должны понимать, что наше с вами тело, пусть оно одряхлело, и здесь уже у нас морщинки пошли, и здесь ничего нет, посидело. Друзья, это тело все равно должно служить Богу. Или это ваше молодое тело, сильное, энергичное, оно должно служить Богу, друзья. И в этом жизнь посвящения. Это Евангелие. Оно говорит об этом 12 глава, вводит в этот удивительный мир посвященности Богу. 13 глава рассматривает вопрос, это жизнь по Евангелию в уважении государственной власти. И вторая часть – уважение немощных. Две части. Уважать государственную власть – это Евангелие, друзья. Верующий не может игнорировать государственную власть. Он должен уважать, и мы об этом говорили очень много. И в то же время Евангелие очень серьезный вопрос поднимает о взаимоотношениях между верующими. Есть сильные верующие, а есть слабые верующие. И Писание, Евангелие учит правильно относиться к немощному. Но если он немощный, ну снизойди к нему, как к немощному. И это нормально. Завтра он будет сильным, он завтра не будет делать того, чего он сегодня делает, потому что он слаб. Дай Господь, друзья, нам это всегда помнить. Осмелюсь сказать, очень часто в христианстве проблемы именно из-за этого. Я пытаюсь под себя подогнать всех. То же самое скажите каждый себе. Вот если эти братья, сестры, вот эти похожи на меня, а эти не похожи, эти хорошие, эти нехорошие. Вот греховная природа толкает меня вот на этот вывод. Это неправильно, друзья. Пойми, это твой брат. Пусть он немощный, пусть он слабый, но это твой брат. Итак, 13 глава, отношение к государственной власти и правильное отношение к немощным. 15 глава, глава удивительная. Евангельская красота в принятии друг друга. В целом, вот такую оценку можно дать. Действительно, друзья, принимать друг друга. Сегодня утром звучала мысль очень интересная, что братьев, сестер не выбирают, а принимают. А какие? Ну, у меня в нашей семье было 8 детей, 9, один номер у нас. Мы разные. Честно скажу, в детстве мы не очень дружно жили. Стыдно говорить, но это было. Но это мои братья и моя сестренка. И сегодня так скучаешь, когда недалеко. Так хочется просто вот поговорить, вспомнить детство, как мы играли, просто порадоваться, еще раз сказать папе и маме спасибо за то, что они были у нас. Но я их не выбираю, друзья. Я вот перед фактом стал, это мои братья. Приходит время, и мы начинаем понимать, что мы абсолютно разные от них, папы и мамы. Но как мы дороги друг для друга. В детстве мы не принимаем друг друга. Взрослеем, начинаем ценить. В духовном то же самое, друзья. Почему я не принимаю другого? Ответ простой. Да дитё-то еще. Дитё-то еще. Был бы взрослым, ты бы ценил. И вот 15 глава учит нас именно этому. Учите. Учитесь принимать. Помните золотые слова? Принимайте друг друга как? Как Христос вас принял. Вот если не получается принять брата или сестру, задай себе вопрос. Как тебя Христос принял? Как? Вот так принимай брата. Сегодня тоже звучала мысль, которая меня поразила. Бог интересно вот повел размышление к этому выводу, что благодать Божья – это незаслуженная милость к нам. И вот эта благодать, если я знаю благодать, то благодать Божья учит меня проявлять милость к тому, который ее не заслуживает. Кто знает благодать? Тот, кто проявляет благодать другим, то есть он проявляет эту благодать. А благодать – это незаслуженная милость. То есть как раз-таки к этой мысли о принятии друг друга. И последняя глава, мы как раз сегодня завершили ее, это христианское приветствие. Единственная глава, больше такой главы вы нигде в Священном Писании не найдете, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. 16 глава послания к Римлянам. Глава, состоящая практически из одних приветствий. Там вставочка небольшая о разделении. Удивительно, друзья. В Евангелии очень важно приветствовать друг друга. Мы много об этом говорили. Очень важно. Вот это приветствие, одних приветствовать, другим передавать приветы, показывает единство, что мы принимаем друг друга. Хоть мы в разных церквах находимся, но мы принимаем друг друга. Итак, это коротко, друзья, о послании к римлянам. Я знаю, что все равно оно оставило в вашей жизни, в вашей памяти, все равно оставило какие-то изменения, оставило следы. Мое желание, чтобы вот, когда закончится служение, просто вот так вот могли поразмышлять в себе, может предоставиться возможность с кем-то вместе чай попить, пообщаться. Это замечательно будет. Просто вот поделиться друг с другом вот тем, какие изменения произошли, когда я знакомился с посланием к римлянам. Читали книгу пророка Исаии, 6 главу, вновь хочу напомнить эту фразу, когда Исаия увидел серафимов. Они говорили: «Свят, свят, свят Господь Савов». Кому говорили? Вы помните? Кому говорили? Они это Богу не говорили. Они это друг другу говорили. Это ангелы говорили друг другу. Они признавались в том, как они относятся к Богу, друзья, как они ценят Бога. Хорошо, друзья, если, смотря на этот портрет серафимов, ангелов Божьих, мы будем, когда общаться друг с другом, говорить о славе Господней, тогда на лишние разговоры неправильные не останется времени. Аминь, друзья. Давайте помолимся.